Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня в нашей программе принимает участие священник Павел Ващенко, батюшка, является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Мы продолжаем цикл, в котором тоже принимает участие отец Павел. Сегодня называется он «Наполни сердце любовью и верой». И вот каждый священник, он как-то по-своему видит эту тему, наполняет ее, как-то облагораживает, так скажем, и хочется думать, что мы получаем какой-то духовный опыт из всего из этого. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня вам пришлось пережить с этой темой, да, целую ночь, вечер и сегодняшний день, и вы что-то такое, наверное, подумали, открыли.
Но прежде всего надо понять, что мы не можем решить любить, и мы не можем решить верить сами по себе. Мы можем только ответить на призыв Божий. И когда вот дар веры — это вот действительно дар от Бога. В жизни у каждого христианина есть какой-то момент. Если мы будем вспоминать свою жизнь, мы этот момент, может быть, вспомним четко. А может быть, ну, у кого-то этот момент был растянут во времени, но обязательно есть такое время, когда мы понимаем, что мы сейчас, вот Господь нас к себе призывает, и мы можем ответить Его на призыв, и тогда наша жизнь изменится. А можем не ответить, и тогда будем жить, как жилось. Но чаще всего нам не хочется жить без веры, и поэтому мы... Как вот апостол Петр, когда его Господь зовет, апостол Петр взывает: «Позови меня, Господи, я пойду к тебе по волнам». И когда Господь его зовет, то он встает и идет по волнам. Вот это вот не было решение апостола Петра, это было же, но апостол Петр желал и жаждал идти ко Христу. И вот тогда такое чудо встречается. Поэтому, говоря о любви и о вере, мы должны понимать, что мы можем много кое-чего сделать, но вот будет ли эта любовь возрастать, будет ли вера в нас, изначально зависит не от наших усилий, а от воли Божией. Это так же, как с цветком. То есть если мы посадили семечко, его потом поливаем, на солнце выставляем, и цветок растет. А если нету семечки в этом горшке, то сколько бы мы типа не поливали и на солнце не выставляли, там вырастет не цветок, а нечто совершенно другое.
Может, просто не вырасти ничего, не взойти.
Да, если семени нет, то оно не взойдет. Поэтому вот Господь, Он дает нам залог любви, дает залог веры. И с течением времени наша вера может усиливаться, а может и ослабевать. Все зависит от того, как мы живем, какие поступки мы делаем. И мы, называя себя христианами, имеем возможность прикоснуться к источнику благодати всегда. Мы можем воззвать Богу, мы можем участвовать в таинствах с Ним, вступать в подлинное общение. И вот эта вот благодать, которую мы в церкви получаем, она нам помогает изменять нашу жизнь. А в то же время нам надо помнить, что мы верующие люди, мы любящие люди, мы христиане не только в тот день и в тот час, когда мы в церкви стоим, а всегда. И каждый свой день, каждый свой поступок мы должны соизмерять с волей Божией. Мы должны смотреть, поступаем ли мы так, как Господь хочет, чтобы мы поступали, или творим волю сиюминутных желаний, волю противника нашего спасения. И вот в этом отношении многие из нас имеют какие-то вот такие привычки, которые очень сильно разрушают веру, очень сильно разрушают любовь. Одна из таких привычек — это привычка быть недовольным чем-то. Вот все в моей жизни не так. Я бы хотел «ах», а получается почему-то «ох». И человек в сердце начинает жалеть. И потом он ищет, кому бы пожаловаться, и разговоры вот людей наполнены тем, что у нас все как-то не так, все как-то неправильно, все не так. И в итоге за вот этими жалобами, которые вполне могут иметь объективные обстоятельства, да, то есть если ну, что-то у нас не совсем хорошо в жизни, это может быть объективно. Но за вот этими жалобами мы и не забываем и не замечаем всего того, что есть в нашей жизни хорошего, тоже очень объективно. Мы не ценим то того, что есть, и поэтому можем потерять это. И за вот этой вот привычкой жаловаться, за привычкой выискивать все плохое в своей жизни, мы теряем радость жизни, без которой любовь не может жить. А любовь — это очень такой хрупкий цветок, да, раз мы уж с цветком ее сравнивали. Это цветок, который надо взращивать в себе очень и очень осторожно. Мы знаем жития святых, мы их читаем, мы видим, как они в обстоятельствах их жизни, преодолевая какие-то вот обстоятельства, не теряли благодать, не теряли любовь к Богу и любовь к людям. И из этой любви зачастую вынуждены были идти на жертвы на какие-то. Да и сам Господь из любви к нам пошел на жертву, на крестную смерть. И вот нам надо помнить, что такое подлинная любовь. Потому что у нас в русском языке мы словом «любить» называем, ну, очень много разных явлений. От любви к котлетам, от любви к родине, да, до любви к женщине и к детям. И мы вот, получается, одним словом и любовь к Богу, и любовь к людям, и любовь к котлетам называем, и любовь к каким-то там, ну, к комфорту, например. А это на самом деле очень-очень разные чувства. И вот когда мы говорим о христианской любви, то мы должны помнить, какова настоящая любовь. Апостол Павел говорит, любовь не желает своего, не радуется, а не правде радуется, и же истине. Любовь всему верит, никогда же не прекращается. А вот таковы свойства настоящей христианской любви. Всегда мы должны, когда говорим о любви к человеку, а может быть, какое-то усилие для себя придется сделать иногда, да? Но мы должны выискивать в этом человеке все то хорошее, что в нем есть. И тогда, если мы вот так будем поступать, то мы увидим, что это хорошее в человеке возрастает и увеличивается. Оно становится из такого скрытого и потенциального, достоинства человека возрастают и становятся явными и видимыми не только нам, но и всем окружающим. Если же мы, наоборот, будем в человеке выискивать все время только недостатки, то мы эту любовь
мы
будем
обрывать. Мы себя разрушаем таким образом сами очень сильно.
Да, да. Вот в воспитании детей, особенно мальчиков, есть один такой секрет. А мальчика любого возраста надо назначать героем, назначать его... ну, наделять его теми положительными качествами, которые ты в нем потенциально видишь, но которые еще не развились. И тогда он, видя твое отношение, начинает до него дотягиваться. Если ты хочешь, чтобы человек перед тобой был самостоятельным, если ты хочешь, чтобы человек перед тобой был таким вот ответственным, то надо обращаться с ним как с уже ответственным и самостоятельным человеком.
Ну, я думаю, что это и к воспитанию девочки относится. Или тут какие-то другие секреты?
Нет, там есть определенные нюансы, да, то есть там мальчика можно и нужно хвалить, даже как бы вот так вот в натяг, я бы сказал. То есть он сделал какой-то поступок, да, он может быть несовершенно, но ты его хвалишь, у него загораются глаза, и он делает в следующий раз это еще лучше. С девочкой ее надо хвалить немножечко все-таки по-другому, чем мальчика.
Ну как, у вас же тоже есть девочки в семье? Как вы хвалите своих девочек?
Вот я сейчас не готов сформулировать эту разницу, хотя на практике я, конечно же, понимаю, знаю. Ну, я бы сказал так, что мальчиков и юношей надо хвалить более внешне, более открыто, а девочек более внутренне, более тонко
хвалить. На более глубоком уровне.
Мальчику скажешь, что он самостоятельный, он станет самостоятельным, а девочку надо еще и поддерживать постоянно в этом. Там, уверять
это даже,
ее в этом даже постоянно.
Даже простой такой пример, насколько кот отличается от кошки. Насколько поведение кошечки отличается от поведения кота. Вот и здесь тоже с людьми то же самое получается.
Да, то есть понятно при этом, что каждый человек абсолютно уникален, и поэтому любая общая закономерность может не работать с нашим конкретным человеком, там, хоть с ребенком, хоть со взрослым, хоть с незнакомым человеком. Но принцип именно такой. Вот святые, они любили всех, и вот как Серафим Саровский, он когда каждого человека встречал словами «радость моя», да?
Даже он преступник.
Он же не лицемерил, он действительно выражал свою радость при виде вот таких вот людей, которых он еще вчера, может быть, не знал, а сегодня они перед ним, Господь их поставил, он их уже любил. Мы, если будем называть каждого человека перед собой, как Серафим Саровский, там, радостью, любовью, это уже не будет правдой. Поэтому святым надо подражать не внешне в подвигах, а именно вот в тех способах решения проблем, которые тех способов выбора своих вот способов действия, своих поступков, как они отвечали на свои какие-то вопросы, так и мы должны в поисках ответов на свои вопросы ориентироваться вот именно на волю Божию, на знания духовной жизни. И поскольку у нас вопросы, которые Господь перед нами ставит, иные, чем перед святыми, то и наши ответы могут быть немножко иными, чем у святых. Ведь недаром говорят, что духовная жизнь — это искусство, а не технология. По технологии ты 10 раз повторил, у тебя 10 раз одинаковый результат выйдет. А вы попробуйте повторить шедевр даже художественного искусства. Это будет 10 разных картин, это будет 10 разных статуй.
Да, батюшка, даже суп сварить можно совершенно по-разному. Ведь мы же знаем, да, каждый человек, а одни и те же щи или борщ, или ту же солянку, это получается совершенно разный вкус.
Один и тот же борщ у 10 разных людей выйдет абсолютно
это
по-разному.
Это искусство, а не технология, можно тут согласиться.
И вот духовная жизнь и научение любви и веры — это тем более искусство. Поэтому, когда мы читаем вот святых, мы должны именно этому учиться, способу решения вопросов, а не внешним рецептам. Я вот знал одну женщину, она жила в монастыре, но не была монахиней. И она всех паломников убеждала, что там очень важно для смирения себя всем есть хлеб с перцем и горчицей. Вот где-то она этот совет услышала. Кто-то кому-то такое посоветовал для смирения, может быть, раз поесть.
А потом язва желудка.
Она его вот так вот и без разбора всех подряд убеждала, что это вообще всем полезно. Но вот это вот неправильный подход. Это внешнее копирование подвигов. Поэтому
Такие тонкости.
Нам надо не подвиги святых копировать, а именно то, как они преодолевали искушения, которые у них встречаются, и находили способы любить тех, кого Господь рядом с ними поставил.
Дорогие слушатели, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко, сегодня гость бесед о вечном. Отец Павел, это прекрасно, это замечательно, когда люди открыли в себе вот этот дар любви, когда он действительно есть. И Господь видит, какая это любовь, настоящая это или искусственная, или это, я не знаю, как это можно назвать разными, но когда она настоящая, когда она Богу угодна, это прекрасно. Но вот сегодня вы уже упомянули о том, что очень у многих людей сегодня существует, в том числе у детей, привычка жаловаться и во всем искать плохое. Вот какие упражнения, духовные упражнения вообще человеку нужно делать, если он уже понимает в себе вот это вот его неправильное устроение души, из чего он может начать меняться?
Ну, подлинная перемена себя, она называется покаянием. А покаяние невозможно без трезвого, объективного взгляда на себя и на свои обстоятельства. Вот у нас есть такая дивная книга Иоанна Лествичника. «Лествица» называется. И вот там в начале этой книги святой Иоанн пишет, что вот человек должен увидеть себя, где он находится. Это я уже не цитирую, а очень сильно перефразирую, конечно. То есть человек должен понять, где он находится, и где его цель, куда он хочет попасть, каким он хочет быть. И тогда он поймет, в каком направлении ему идти. И мы, все люди, сотворены по образу и по подобию Божию. Но подобие — это то, чего мы должны достичь в течение жизни. И поэтому вот когда перед нами стоит вопрос, как вот поступать в тех или иных случаях, то вот, мне в свое время посоветовали, что ты спроси себя, как бы поступил апостол Павел в тех или иных обстоятельствах.
Это ваш святой?
Нет, это был совет не личный, а все-таки как бы на нас была группа людей. Но вот там тот священник, я тогда был юношей, ну, в беседе со священником этот вопрос прозвучал, он объяснял, что не надо спрашивать себя, как бы поступил Христос. Он Бог, он непостижим, он сердцевидец. Поэтому вот многие его поступки в Евангелии, они обычной логикой, на обычную человеческую логику плохо передаваемы. А вот апостол Павел, его жизнь известна, его писания многочисленны, и в то же время он апостол Христов, поэтому если спрашивать себя, как бы поступил апостол Павел, то нам уже вот этот вот ответ будет ближе и яснее, как поступать в той или иной ситуации. И вот мы знаем, что апостол Павел абсолютно в разных обстоятельствах жил. В какое-то время он был там очень, как бы это сказать, внешне комфортно у него была жизнь. В какое-то время он вынужден был шить палатки и продавать их на рынке, чтобы хоть какую-то денежку заработать на содержание себя и своих спутников. То есть он в абсолютно разных обстоятельствах прошел. В какое-то время он был принят обществом, в какое-то время его гнали, отвергали любые его слова. Но вот он всегда искал Бога, всегда искал воли Божией. И вот даже тогда, когда он ошибался в своих ответах, то есть когда он гнал христиан, он гнал их не из ненависти к христианам, а из большой любви к Богу. И вот поэтому Господь его даже из его ошибок смог вот найти то подлинное, что в нем есть, и сделать изгонителя своего апостола. Главное, что он всегда искал Бога, воли Божией. Поэтому вот если мы хотим научиться не роптать, не жаловаться, не выискивать причины для своего страдания и не хотим оправдывать свое нежелание меняться, то мы должны подражать апостолу Павлу. Вот мой вам ответ.
Вот вы сейчас сказали, что апостол Павел гнал христиан по любви к Богу.
Ну, это действительно так. То есть он же с детства любил Бога, он ревновал о воле Божией. Он, участь в школе у Гамалиила, он делал это не для того, чтобы достичь какого-то внешнего положения в обществе еврейском, а именно из любви к Богу. И именно поэтому, когда он слышал проповедь апостола Стефана и не мог ее принять всем сердцем, потому что она противоречила всему тому, чему он учился, и это вызывало его негодование. Но вот он, любя Бога всем сердцем, вот у него этот момент призыва очень четкий, очень явный был, да? Он, Господь ему сам является. Но мы, когда мы говорим о призыве нашем к Богу, ну, сейчас, скажем так, есть такие люди, которые тоже чудесным образом были обращены в христианство, но все-таки большинство из нас как-то вот сами по себе, можно сказать, да, жил-жил и осознал себя христианином. И вот такого четкого однодневного перемены жизни, как у апостола Павла, это редкость. Но тем не менее, вот если мы ищем Бога, то мы, оглядываясь на свою дохристианскую, доцерковную жизнь, заметим, что вот в таких-то моментах Господь говорил через этого человека со мной, через того человека Господь со мной говорил. В такой-то книге я правильную мысль прочитал, которая мне на сердце легла, которая вот явно была от Бога. Вот опять же таки можно вспомнить преподобного Иоанна Мосха, который говорил, что он христианин, он подобен пчеле, которая садится на любой цветок, но с любого цветка берет только самое-самое лучшее, чтобы сделать мед. И поэтому христианин, он подобен пчеле. Он из любых обстоятельств, из любых книг, из любых событий в своей жизни может и должен извлекать все то, что нас приводит к Богу.
Вот сегодня мы, отец Павел, уже упоминали, не в передаче, а до нашего эфира, нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и его повести «Белкина», да? И очень многие читающие люди прекрасно помнят этот его рассказ из повести Белкина «Барышня-крестьянка», да? Это вот совершенно тоже можно сегодня посвятить несколько минут этому рассказу в нашей теме «Наполни сердце любовью и верой». Вот та девушка Лиза и Алексей — это почти как трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», но только в том случае они погибают, да, у них точно так же между собой враждуют родители. Здесь тоже до определенного момента такое было. Но вот Алексей и Лиза. Вот эта вот Лиза, она переоделась в барышню-крестьянку, чтобы узнать как бы истинное лицо вот этого вот Алексея, который тоже был дворянин. Вот если вы хорошо помните, то вот расскажите, как здесь происходит вот такое преображение любви на самом деле. Вот шестиклассники, вот сегодняшние пятиклассники, они читают летом этот рассказ, читают повести Белкина. Как они вообще пойдут в школу, что для них может дать этот рассказ, предположим? Очень интересный. Хотя на первый взгляд кажется, ну ничего особенного, ну взяла девушка и превратилась, переоделась просто в барышню-крестьянку и что-то там проиграла, переиграла. Для чего это все нужно было?
Вы знаете, вот одна из бед нашего современного общества, что вот эти вот рассказы русских классиков читают школьники 5, 7, 9 класса и не читают их взрослые люди. Поэтому
мы читаем.
Ну, это нет, все-таки очень редко, да? Это меньшинство читающих.
Ну, мне кажется, вот мое поколение, когда мы учились в советской школе, прекрасно знают эти произведения.
Дело в том, что каждый человек может прочитать в книге тут больше или меньше в зависимости от своего, в том числе и жизненного опыта. А у школьников жизненный опыт все-таки довольно-таки ограничен. И поэтому подлинная глубина наших классиков, она рассчитана не на школьников, а на взрослых людей. И они пишут не для детей, ведь писали, а для взрослых людей писали.
Ну, в 12 лет, да, понять психологию 17-летней там, и 20-летнего юноши, это, мне кажется, сложно.
Поэтому, говоря про барышню-крестьянку, можно сказать, что Лиза, она вышла из стереотипных отношений, которые... Ведь тогда очень как бы регламентированы были отношения. Дворянин с дворянином общается определенным образом. Дворянин с крестьянином общается другим образом. Крестьяне между собой общаются третьим образом. И она, вот решившись на такой, можно сказать, дерзкий поступок, необычный поступок, она смогла увидеть Алексея не его социальную маску, а его подлинное настроение, его вот такое вот сердечное расположение, и поэтому вот увидела в нем больше, чем она могла бы увидеть, не играя вот в это переодевание.
А вот ее, Лизу, ее не смущало то обстоятельство, что когда она посылает свою девушку, которая к ней приставлена в доме, Настасью, посылает в тот дом узнать, что это вообще за человек такой, и рассказывает это Настасье о том, что он волочится за каждой юбкой, и крестьянки, и дворянки, и все ему нравятся. Вот Елизавете это не стало как-то... Ну, то есть образ вот этого вот человека, который ей очень понравился, этой девушке, это же может просто оттолкнуть сразу от него.
Вы знаете, вот когда мы читаем первую главу книги «Бытия», мы читаем, Господь говорит, сотворим человека, сотворим человеку помощника, подобному его. И поэтому вот когда мы смотрим на мужей и жен, вот это удивительно, насколько люди подбираются друг к другу. Потому что человек, смотришь на двух человеков и думаешь, вот я бы не смог так жить в таких обстоятельствах, как они живут.
Да просто бы сказать, я бы не смог с этим человеком жить.
А они живут. Они любят, они вот эти недостатки прощают или понимают, или видят их не недостатками, а какими-то реализацией каких-то добрых душевных качеств в человеке. И поэтому, вот, говоря о Елизавете, ну, она, видимо, увидела или почувствовала, или поняла.
Да просто влюбилась.
Да, что увидела за вот этими внешне не самыми лучшими поступками Алексея, те какие-то побудительные мотивы, которые он не умеет по-другому реализовать в силу каких-то обстоятельств. И возможно, что если их бы история продолжалась, то Алексей бы отказался от этой привычки. Да я уверен, что отказался бы.
Там есть одно интересное наблюдение Пушкина. Когда их родители примиряются, вот вы помните этот момент, и всё-таки отец Лизы приглашает отца Алексея в гости к себе. И Лиза, для того, чтобы он Алексея не узнал, и что она настоящая, вот эта вот Елизавета, а не Акулина, которую он полюбил. И что она наряжается там, она как-то очень себя как-то выбеливает, совершенно сурьмой красит брови, вот надевает на себя какие-то всякие кольца, браслеты, что, в общем, каким-то чудищем предстаёт.
Маску надевает.
Да, вот такое уже понятно, что это какой-то комический совершенно образ. Но очень интересный факт в том, что Он-то все равно остается с ней в конечном счете. И вот скажите, вот в чем, на ваш взгляд, величие Александра Сергеевича Пушкина? Вот именно вот в этом рассказе «Барышня-крестьянка». Потому что вот сегодняшние 12-летние школьники, они, я думаю, что до конца не понимают этого произведения. Что им нужно такое, прочитав вместе с ним вот этот вот рассказ повести Белкина, что нужно сказать про барышню-крестьянку?
Надо им этот рассказ запомнить и перечитать через 12 лет.
Да, можно через год прочитать. Даже через год прочитав, это уже вот совершенно другой опыт. Сегодня ведь вы знаете, какие отношения у наших молодых людей
очень
и
разные,
девочек.
Очень разные.
Очень разные, я согласна.
И очень хорошие тоже есть.
Нет, я не склоняюсь вот как бы к одному плохому. Нет. Ну вот Пушкин, что он здесь хотел нам показать?
То, что вот есть влюблённость, есть любовь. И влюблённость, она не заглядывает за эти маски. А любовь, она сквозь любую маску разглядит человека. Я бы так сформулировал.
Угу. Угу. И в этом гений Пушкина.
Да, да.
Да, удивительно. Вот призываем наших слушателей обращаться к классике. Вы знаете, перед нашей с вами передачей я читала в православной газете большую статью о литературе именно с отцом Андреем Ткачёвым. И вот у него такая мысль проходит через вот это большое интервью о том, что сегодня просто никто не занимается литературой, то есть ее никто не интерпретирует. То есть для чего нужны критики театральные? То есть они нам показывают тот или иной спектакль. Почему его надо, например, смотреть, почему его не надо? Сегодня таких людей, которые бы обсуждали литературу, в том числе и классическую, их практически нет. И вот это очень-очень-очень большой минус. И он говорит, вот на самом деле человеку нужна не книга, а нужен собеседник. Очень такая интересная мысль.
Вот с этой мыслью, конечно, да, можно и нужно согласиться, потому что зачастую книга является только поводом для беседы на какую-то тему.
И сегодня настоящих собеседников, их у подростков, у молодежи, в общем-то, не очень много таких людей, которые бы их научили чему-то настоящему. И вот они, как он выражается очень интересно, обращаются к мистическому такому опыту людей уже умерших. И эти умершие люди вот нам дают просто такую потрясающую возможность.
Ну, литература же живет, и книги пишутся и сейчас, поэтому тут вот я не... Можно и живых читать людей, хороших авторов. Так что тут вот, я не читал вот эту статью отца Андрея, поэтому не знаю, соглашаюсь я с ним или нет.
Ну, вот но
я считаю, что из разных эпох можно читать книги. И вот когда мы читаем литературу светскую, душевную литературу, то тут, конечно, всегда стоит вопрос интерпретации. То есть, когда мы... Что автор хотел сказать, что наша школьная учительница Тамара Ивановна из него извлекла и нам донесла на уроке, а что прочитал, увидел я сам. А в то же время мы, христиане, имеем возможность читать книги, написанные святыми, и обращаться к ним с молитвой, и они сами могут помогать нам постигать
Мне в этом отношении
мысли.
Очень нравится книга Евгения Поселянина «Идеалы христианской жизни». Она тоже в эфире звучит. И там как раз вот эта Святая Русь. Вот у нас две минутки остается, поэтому тоже советуем нашим радиослушателям обратить внимание на эту книгу Евгения Поселянина «Идеалы христианской жизни». Удивительный совершенно описывает ситуации из жизни, из простой жизни людей и как это святые помогали, ангелы помогали. Батюшка, ну вот полторы минуты. Что мы сегодня с вами имеем?
Да, давайте любить друг друга, давайте любить Бога больше, чем себя и друг друга. Давайте верить и доверять Богу во всем.
Как вы сегодня замечательно сказали, научиться любить и верить можно только любя и веря. Вот так просто. Да. Спасибо вам большое. Отец Павел, до встречи в эфире. Сегодня, дорогие слушатели, в беседах о вечном принимал участие батюшка. Это отец Павел Ващенко, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище нашего с вами города Екатеринбурга.
Божье благословение да пребудет со всеми вами.